Отарь специально для программы «Детали».
В Киеве презентовали интернет-портал «Виртуальный музей российской агрессии». Он создан при участии представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, органов прокуратуры и Украинского института национальной памяти. Инициаторы позиционируют проект как, цитирую, первый в Украине интернет-портал о ключевых событиях и преступлениях, совершенных за время оккупации России Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Что можно найти на новом сайте и сможет ли проект конкурировать с российскими нарративами в интернете? Поговорим в эфире «Радио Крым Реалии». Сегодня в студии Елена Римовская. Здравствуйте. Я напомню, слушайте нас в прямом эфире каждый будний день. С 8 до 9 наше утреннее шоу, с часу до 2 дневной и с 18 до 19 вечерний эфир. В эти промежутки времени у вас есть возможность позвонить к нам в прямой эфир и высказаться по теме программы. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044-490-2905 номер для звонков с материковой части Украины. Также у нас есть YouTube-трансляция на канале «Крым Реалии». Заходите, там можно нас не только послушать, но и посмотреть, и оставить свои комментарии в чате под трансляцией. Итак, что из себя представляет виртуальный музей российской агрессии? Начнем с того, как можно найти этот сайт. Он звучит примерно следующим образом. rusaggression.gov.ua, или же в Гугле нужно вписать «Виртуальный музей российской агрессии», и будет ссылка на этот сайт. Если сейчас этот сайт открыть, вот то, что я сделала, то можно заметить вот такое примечание на главной странице сайта. Процитирую: «Крым, Донбасс, у 2014-му ці регіони поповнили географію міжнародних конфліктів на планеті. Україна чудово пам'ятає і ретельно документує злочини окупації. Запрошуємо ознайомитися зі свідченнями цих подій у віртуальному музеї російської агресії». На сайті кілька розділів. В частності, от можна посмотреть, є розділ «События», «Події» і «Дані». От, наприклад, якщо відкрити розділ «Дані», то открывается несколько подразделов, например, личные дела. Если зайти на этот раздел, то можно найти, например, информацию о ключевых исполнителях российской аннексии Крыма. Есть здесь даже Наталья Поклонская, Сергей Аксенов, Владимир Константинов. Есть и те украинские военнослужащие, да, которые есть такие, которые изменили присяги, а есть, которые наоборот отстаивали интересы Украины на фоне событий, происходящих весной и в конце февраля 2014 года. Сейчас на этом сайте преимущественно материалы, которые касаются событий в Крыму, но и анонсировали, что в скором времени их дополнит информация о российской агрессии на Донбассе. О целях этого проекта рассказал 19 октября директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Давайте послушаем.
Нас, як Інститут національної пам'яті, цікавить доступ до правди в горизонті широкому, 50-100 років, щоб не було так, як зараз, коли ми хочемо досліджувати Другу світову війну, але у нас немає достатньо свідчень, достатньо матеріалів саме тої епохи. Відповідно, для нас важливо, щоб через 50 років, через 100 років, коли люди захочуть досліджувати російсько-українську війну, тимчасову анексію, окупацію тимчасову, були матеріали, зібрані від очевидців на підставі документів міжнародних організацій, громадських організацій, верифіковані, перевірені. І ця сукупність матеріалів давала реальне уявлення про те, що відбувається. Це одне з завдань ключових цього проєкту. Друге надзвичайно важливе завдання. Ну, звісно, багато поважних органів влади над ними працювало, але без громадських організацій, які тут сьогодні, представники яких тут зібралися, ми б теж не змогли зробити цей проект, тому що для нього важливо було консолідувати ці зусилля. Велику експертизу і роботу громадського сектору, правозахисних організацій, які досліджують проблеми мілітаризації регіону, порушення в сфері культури, порушення в сфері освіти, власне, консолідація – це друга велика мета цього проекту. Консолідація зусиль, зібрати ці інформації, дані. Йдеться не про створення якоїсь універсальної, суперповної загальної бази даних. Це окрема задача, яка триває. Але йдеться про створення ресурсу, який дозволить чесно, якісно, evidence-based, на підставі фактів, на підставі реальної інформації, дійсно верифікованої, зрозуміти, що відбулося в Криму.
Это был Антон Дробович, директор Украинского института национальной памяти. А Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины, тоже присутствовал на презентации виртуального музея. Он сказал, что этот проект – один из элементов защиты Украины в условиях российской агрессии.
Нам потрібно захищати себе. Причому цей захист повинен бути не тільки фізичним, але й віртуальним, тому що війна йде на різних фронтах, в тому числі і на фронті фальсифікації, фейків і постійної намагання подряпати щось. Он нещодавно Медведєв з Пісковим щось хотіли там подряпати в віртуальному просторі. Тому важливість створення постійного візуального зображення того, що ми називаємо російською агресією, надзвичайно велика. Там, наскільки розумію, 20 кейсів зараз. Вони будуть постійно поповнюватися і фактично будуть наочним прикладом того, яким чином агресія ця відбувається в віртуальному просторі і фізично, і яким чином ми можемо на неї реагувати, в тому числі і в такий спосіб. Тому що будь-хто тепер зможе завдяки цьому ресурсу побачити фактичні докази того, що їх там начебто нема.
Это был министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Стоит отметить, что к созданию вот этого виртуального музея причастны сразу несколько государственных институций Украины. Это не только Украинский институт национальной памяти. Это, к слову, также вот офис генерального прокурора, прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя. Была на презентации Зера Козлиева, замначальника департамента офиса генпрокурора Украины. Она отметила, что вот эта новая платформа – это, в частности, возможность консолидировать усилия ведомств, которые занимаются вопросом как Крыма, так и отдельных районов Донецкой и Луганской областей в условиях российской агрессии против Украины.
Ця інституційна пам'ять і ця можливість зберегти ту інформацію, яка в рамках розслідування кримінальних проваджень збирається, вона є верифікованою, дійсно перевіреною. І це дійсно інформація про факти, хронологію подій, які пов'язані з Донбасом і Кримом. Вона фіксується, і це забезпечує все-таки збереження цієї інституційної пам'яті. Я пам'ятаю один приклад, коли до нас приїжджали люди з тимчасово окупованих і непідконтрольних територій, коли ми під час зустрічі розказували їм про свою роботу, вони задали таке питання. Вони кажуть: скажіть, а є десь, де в одному місці ми можемо побачити всю цю інформацію? І що дійсно Україна вживає так багато заходів, що дійсно хтось цю інформацію документує, що є надія на те, що навіть через 50 років, чи через 5 років, чи через 3 роки, ми не знаємо, коли буде можливість реалізувати в повній мірі всі наші функції, що вона буде зроблена. І от тоді нам не було, що відповісти дійсно, от, скажімо так, такого порталу, такого місця, ні фізично, ні віртуально, ні інтернет просто. Не було, де можна було б знайти максимально концентровану цю інформацію, в тому числі про порушення міжнародного гуманітарного права, про порушення прав людини, грубі та інші порушення прав людини. Потреба всьому і запит на це завжди відчувався, був і навіть прямо озвучувався людьми з тимчасово окупованих непідконтрольних територій.
Это была представитель Офиса генпрокурора Украины. Но стоит отметить, что не только государственные институции, государственные органы причастны к созданию виртуального музея российской агрессии. Обратил внимание на это Антон Дробович в комментарии, который мы приводили, что много неправительственных организаций причастны, как минимум, к наполнению этого сайта, да, к содержанию того, что появилось на этом сайте. Упоминается в релизе и Украинский Хельсинский союз по правам человека, и Крымская правозащитная группа, и Центр глобалистики «Стратегия 21», Региональный центр прав человека. Это те организации, представители которых вы можете в нашем эфире периодически слушать и слышать. Отметили инициаторы вот этого проекта, что они открыты к сотрудничеству и с другими правительственными и неправительственными организациями. Поэтому вот если вас этот проект заинтересует, вы можете к нему присоединиться. Я напомню, что сайт, а точнее виртуальный музей российской агрессии, можно найти по адресу rusaggression.gov.ua. Вот в комментариях у нас под YouTube-трансляцией спрашивали. Адрес не пропускает в чате YouTube непосредственно ссылку, но буду на протяжении эфира повторять, как звучит. Напомню, что 88 8100-06-926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. У вас была возможность услышать, да, вот какие цели преследуют инициаторы такого виртуального музея российской агрессии. Как считаете, насколько эти цели могут быть достигнуты? Ну и вообще, какие у вас впечатления, если успеете на протяжении нашего эфира немножко там полистать, да, почитать, возможно, что-то на этом сайте. К нам присоединяется в эфир Дарья Свиридова, первый заместитель постоянного представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Дарья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я отмечу, что представительство президента Украины в Автономной Республике Крым тоже причастно к созданию вот этого виртуального музея российской агрессии. Для представительства чем является этот проект, чем вас, да, заинтересовала идея, что вы решили присоединиться к созданию такого сайта?
Ну, я б сказала так, що це була наша велика спільна ідея з партнерами, з Українським інститутом нацпам'яті. Власне, ще десь, може, біля 1.5-2 роки тому ми почали обговорювати цю ідею створення такого єдиного порталу, де було б зібрана достовірна, перевірена, верифікована інформація про всі факти окупації, події, людей. Власне, для нас це дуже важлива ініціатива в двох аспектах. Ну, перше, безумовно, ми в силу нашої діяльності і повноважень систематично працюємо з великою кількістю міжнародних партнерів, яким розповідаємо про факт міжнародних організацій, міжурядових структур, яким розповідаємо постійно про ситуацію в окупованому Криму, як відбулася окупація, да, якими фактами та подіями вона супроводжувалась. І, власне, завжди відчували цю нестачу якогось такого ресурсу потужного, якому важливо і можна було б довіряти нашим міжнародним партнерам, на який би ми могли посилатися, якщо наші партнери хочуть отримати більше інформації з візуалізацією, з документами, з фактами, цифрами, географічними локаціями. Плюс, безумовно, ми цей проєкт розглядаємо як інструмент потужний і потенційних освітніх програм, да, щодо поширення просвітницьких програм, щодо поширення інформації про події окупації, загалом навіть всередині країни. На жаль, треба визнавати, що про багато подій людей забувається, особливо там в молоді, бо окупація триває вже 8 рік, і це питання, яке треба тримати і в освітньому, і просвітницькому полі. Ну і найголовніше серед задач, які поставлені президентом представництву, власне, робота з питаннями прихідного правосуддя, да, тобто інструментарієм подолання наслідків війни в Україні. Це така стала концепція, яка прийнята в світі. І однією з елементів цієї роботи, важливих елементів, може навіть ключових, є таке, така задача, як забезпечення права знати правду і пам'ятати, і документувати події ключові і важливі, які стали причиною окупації, і про ключові події порушення, якими супроводжується окупація, тобто документувати ці факти, збирати їх і розповідати про них для забезпечення права знати кожного правду про ці події. І в контексті, власне, цієї задачі колись і народилася ця ідея спільно з нашими партнерами, яку, власне, сьогодні ми от через майже рік роботи презентували спільно з нашими партнерами як з урядового, так і з неурядового сектору. І знаєте, для нас ще теж цей проєкт і цей портал став дуже важливим в контексті такої, як на нас, ціннісної синергії різних представників як органів державної влади, правоохоронних органів, великої кількості громадських організацій, які роками документували і збирали ці факти, перевіряли, а також зібрання інформації з джерел, таких як звіти міжнародних організацій, де ми показали, власне, що окупація Криму, ті факти, які ми збираємо, це, власне, така перевірена і достовірна інформація, яка не заперечується і визнана, і встановлена, власне, з дуже-дуже різних джерел, і дозволила нам показати це партнерство і синергію в баченні цих фактів, цієї правди про події окупації, як з погляду неурядових організацій, так і з погляду держави, так і з погляду різних міжнародних організацій.
Ну, с одной стороны, есть синергия представителей органов государственной власти, правозащитников. С другой стороны, есть этот сайт, он наполнен определенным содержанием. Какой вы видите целевую аудиторию? Да? Кто, по вашему мнению, будет заинтересован в этой информации? Ну, или как минимум, на кого вы рассчитываете? Да? Кто откроет этот сайт и будет использовать тот контент, который там присутствует?
Да, звичайно. Ну, для нас декілька цільових аудиторій, безумовно, важливі, як для представництва, і на які ми орієнтувались, коли концептуально розробляли цей портал з партнерами нашими. Це, звичайно, наші міжнародні партнери, як я вже казала, це і посольства різні в Україні, різних країн, і міжнародні місії, організації, які діють за кордоном, і в фокусі уваги яких є питання окупації Криму. Це, звичайно, і експерти, міжнародні дослідники, які цікавляться цією темою, хочуть умовно на одному ресурсі подивитися всю достовірну, максимальну базу інформації, документів, фото, відео по темі окупації Криму. Плюс, звичайно, як я вже і казала, ми розглядаємо цей ресурс в перспективі, як такий певний просвітницький ресурс, яким ми сподіваємось за допомогою певних інструментів, над якими ми ще будемо працювати в партнерстві з неурядовими організаціями, ми можемо розповідати про події окупації, про наслідки окупації і, власне, різним аудиторіям всередині країни, да, це можуть бути, наприклад, навіть там учні школ чи студенти університетів, до прикладу.
Можна ли сказати, що це якісь усилля в рамках Кримської платформи, да, яка запустилась в цьому році?
Безумовно, звичайно, ми сьогодні про це казали і на заході, що, власне, в рамках діяльності Офісу Кримської платформи ми визначили для себе декілька ключових пріоритетних проєктів, з якими буде працювати Офіс Кримської платформи, які, безумовно, сприятимуть, на нашу думку, розбудові заходів з подолання наслідків окупації і з деокупації, і будуть слугувати засобом для деокупації. І оцей проєкт розвитку, наповнення і поширення інформації про цей віртуальний музей є сьогодні для нас одним з декількох пріоритетних проєктів діяльності Офісу Кримської платформи. І ми абсолютно вже маємо певний план з Інститутом Нацпам'яті, з іншими партнерами щодо подальшого розвитку самого віртуального порталу, а також інструментів його використання в різних онлайн і офлайн активностях.
Один буквально вопрос. Ну, мы обратили внимание на то, что пока этот сайт, он доступен на украинском и на английском языках. Планируете ли вы создание русской версии, русскоязычной версии сайта, учитывая то, что на презентации звучало, ну, периодически от разных спикеров, и то, что эта информация, она может быть полезна и для людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Возможно, ну, таким образом было бы проще к ним достучаться.
Так, плануємо. Звичайно, пріоритетом було зробити англомовну, україномовну версію, але ми абсолютно розуміємо важливість російськомовної версії, і це один з кроків нашого плану по розвитку порталу в майбутньому. Як наповнення кейсами інформацією, розвиток в плані використання цього порталу там в офлайн-активностях, так і, звичайно, його російськомовна версія.
Поняла, спасибо большое. Это была Дарья Свиридова, первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крыма. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы отталкиваемся сегодня от того, что в Киеве презентовали виртуальный музей российской агрессии. И к его созданию причастны как представители органов государственной власти, вот упомянутое представительство тоже имеет отношение, так и неправительственные организации. Главным образом это правозащита, организации, которые тоже помогали в, скажем так, в том, чтобы консолидировать, как-то объединить вот весь тот массив данных, которые есть по тому, что происходило в 2014 году и происходит на протяжении этих 7 лет, выделить что-то основное, да, и расставить какие-то акценты. После небольшой паузы продолжим.
Главные новости. Важные заявления. События, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Напомню, что сайт, о котором мы сегодня говорим, можно найти в интернете по адресу rusaggression.gov.ua. Как видите, правительственный домен, да, то это явно выдает то, что к созданию этого сайта причастны государственные органы Украины. Ну, как я уже обращала внимание, не только. Тем не менее, такую лидирующую роль на презентации сегодня занял директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Ну, я так понимаю, что как раз раз таки под гидой, да, вот этой организации, институции будет действовать виртуальный музей российской агрессии. Так называется эта интернет-платформа. Что касается этого сайта, напомню, что если зайти на этот сайт, там сейчас преимущественная информация по событиям в Крыму, но обратили внимание создатели этого сайта на то, что эта информация будет наполняться материалами и по Донбассу. Сейчас же можно найти вот разные такие моменты, которые связаны с Крымом. Есть, например, такой подраздел «Судебные дела». Если его открыть, то можно найти какие-то материалы по досудебным расследованиям. И вот что касается как раз-таки участия прокуратуры в создании этого виртуального музея, то можно сказать, что выступал Игорь Паначёвный, это руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя, на презентации. Он сказал о том, что прокуратура активно предоставляла информацию для этого сайта, ну, ту информацию, конечно, которую может прокуратура предоставить, учитывая особенности законодательства, да, ну, какие-то этические нормы. Давайте послушаем Игоря Паначёвного.
Виникало багато запитань у нас, як у прокурорів, тому що потрібно було знайти таку золоту середину, щоб максимально надати повну перевірену інформацію, але при цьому не порушити вимоги законодавства, не порушити таємницю досудового розслідування. Також цей музей досить важливий інструмент, як на мене, в питаннях освітнього процесу. Тому що підростаюче покоління, яке і в Криму, і на підконтрольній частині України, в цьому році пішли до школи діти, які живуть або в умовах окупації і народились вже в умовах окупації, які не знали життя без окупації. Так само діти, які в Україні, які зараз ідуть до школи, вони не знають тих подій, які були в 2014 році, які переживала вся держава. І питання і Донбасу, питання і Криму стає ніби буденним. Але цей музей дає можливість показати і учням, і молодому поколінню про те, що збройний конфлікт, який почався в Криму, який триває і в Криму, і на Донбасі, це не буденні речі. Це дійсно злочини, це воєнні злочини, це долі людей, це величезна втрата для України.
Это был руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. А к нам присоединяется в эфир по скайпу Павел Лузин, российский военно-политический эксперт. Павел, приветствую вас в нашем эфире.
Да, добрый вечер.
Мы отталкиваемся сегодня от того, что представители, ну, в частности, органов власти украинских, презентовали в Киеве сегодня виртуальный музей российской агрессии. Как вы считаете, вот насколько такие усилия, они оправданы, если говорить о том, как Украина может противодействовать российской агрессии, да, и как может добиваться деоккупации этих территорий, которые временно оккупированы Россией?
Ну, смотрите, территории оккупированы, да, это материальный факт, да, там есть военная активность, то же самое происходит на Донбассе, да, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Это все, да, я не понимаю, как может виртуальный музей на это повлиять. Да, это мне больше напоминает такую имитацию, бюрократическую имитацию бурной деятельности, которой там грешат мои любимые российские чиновники. Да? У нас тоже там много музеификации идет онлайн, там всякие там музеи «Россия. Моя история» с виртуальными инсталляциями тоже должны призваны там контрнарратив такой создать, да, что вот, мол, Россия всегда везде хороша, молодец, Крым отжала и так далее. Ну, это для меня это имитация бурной деятельности, потому что, ну а что надо бы делать, да? Путин совершенно однозначно объясняет прямым текстом страхи российской элиты и его личные страхи, да, что Россия, Украина не должна представлять для России никакую альтернативу. Но пока украинские чиновники занимаются созданием виртуальных музеев, да, музеификацией всего и вся, ну, а Украина не создает альтернативы. Да, когда в Украине будет прикольно делать бизнес, когда будет много свободы, гораздо больше, чем в России, да, тогда и деоккупация Крыма, скорее всего, приблизится, и уход российской армии из Донбасса. Пока идут занятия виртуальными музеями, которые, кроме самих чиновников, особо никому не интересны, я уверен, что они не интересны подрастающему поколению украинцев, ни школьникам, ни студентов. Студентам точно так же, как не интересны там музей «Россия, моя история» российским школьникам, да, и студентам. Вот пока этим занимаются чиновники, ничего лучшего не будет, да, Крым так и останется вот этой вот крепостью, да, милитаризованной посреди Черного моря, в общем-то, никому, кроме тех, кто получает зарплаты на этой милитаризации, не нужно, да?
Жаль, конечно, что нет сейчас с нами на связи представителей кого-то из тех органов власти, которые присутствовали сегодня на презентации, чтобы они могли ответить. Ну, могу так только предположить, да, что на ваш аргумент вот лучше бы не музеем виртуальным занимались, а, например, создавали лучшие условия для бизнеса, могу предположить, что сказали бы, что этот виртуальный музей – это только, да, один из элементов того, что Украина на своем пути сейчас реализовывает. Но, Павел, смотрите, вот мы когда слушали презентацию, и вот к нам присоединялись представители представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, обращали внимание вот на что. Какая цель этого виртуального музея? С одной стороны, собрать в одном месте какую-то ключевую информацию по событиям как в Крыму, так и на Донбассе. Ну и главным образом доказательства того, что Россия есть и в Крыму, и на Донбассе. Второй момент – это в какой-то степени противодействие российской пропаганде. Мы знаем, что информационная составляющая в этой войне – это очень важный компонент. Вот такие сайты, могут ли они в интернет-пространстве как-то противодействовать российским нарративам, которые, ну, продолжают навязываться касательно и происходящего в Крыму, и того, что происходит на Донбассе?
Ну, сами по себе вот отдельные сайты, естественно, ничего не могут. Если надо посмотреть комплексную работу, да, и по контрпропаганде тоже. Но в чем я глубоко убежден, в том, что любая пропаганда, как и контрпропаганда, идеология, мифология, религия, неважно что, любая интеллектуальная конструкция, она должна быть релевантной реальности. Да, то есть она должна соответствовать реальности и выдерживать проверку реальности. И пока та или иная конструкция выдерживает проверку реальности, да, она существует. Как только она перестает проходить проверку реальности, или вообще она не проходит с самого начала, да, то она умирает. Вот. И, собственно говоря, что мы не знаем про агрессию российскую? Что мы не знаем, что войска находятся, что ли, в Донецке и в Луганске, российские? Да, не какие-то абстрактные, российские. Мы это знаем. Это знают и в России прекрасно, и даже зрители Первого канала это хорошо знают. Это я думаю, знают граждане Украины все прекрасно. Да? Но вот вы сказали, что там, этот музей – это только часть действий. Да? Но мы с вами сейчас, спустя 7 уже с половиной, больше даже, да, лет с момента начала оккупации Крыма, обсуждаем музей виртуальной истории. Да? Мы не обсуждаем, например, что в Украине там супернизкие налоги для всех. Да? Мы этого не обсуждаем, потому что, к сожалению, к моему, этого не происходит. Да? Мы не обсуждаем, что Украина самая свободная страна, там, что во всей Европе и во всей Евразии. Да? К сожалению, мы это тоже не обсуждаем.
Ну, смотрите, это не фокус Крым реалии. Я думаю, что даже если бы было так, то, наверное, не совсем это те темы, которые мы бы в нашем эфире поднимали. Ну, мы с вами, да, не раз встречались в нашем эфире как раз по теме того, что происходит непосредственно на полуострове. Павел, последний вопрос, буквально 2 минутки у нас остается. Вот если говорить в целом о вот этом информационном компоненте, да, какие усилия на этом направлении вообще могут быть успешными, да, вот что можно противопоставить российской пропаганде, потому что обычно усилия такие на этом направлении, они обычно выглядят как, ну, попытка, да, догнать уходящий поезд и что-то как-то отреагировать на то, что произошло, пока он проходил мимо. Что может быть действенным, да, для Украины, как опережать попытки России навязать свой нарратив того, что происходит?
Любой тезис пропагандистский должен подкрепляться материальным действием, какой-то материальной реальностью. Да? Жители Крыма, вне зависимости от того, они пророссийские, там, запутинцы, крымнашисты, или они в тайне там держат под подушкой украинский паспорт, они должны иметь альтернативу. Да, сейчас у них альтернативы особой нет. Потому что сейчас они видят, что Россия не только новые ракеты там строит и корабли засовывает на этот полуостров, она еще вбухивает там какие-то немеренные деньги, да, забрав их там, в том числе у меня, она вбухивает их там в дороги, в инфраструктуру Крыма и так далее. Соответственно, надо создавать какую-то альтернативу для тех, кто находится в Крыму, для тех, кто уехал из Крыма и сейчас находится на территории, да, контролируемой правительством в Киеве. То же самое надо делать для жителей тех районов, оккупированных там Донецкой и Луганской областей, которые там находятся. То есть всегда должен быть материальное подкрепление, да, должен быть какой-то успех, не пропагандистский, не музей, пардон, да, агрессии, виртуальный при том музей, а именно материальные действия.
Я поняла ваше мнение. Спасибо большое. Это был Павел Лузин, российский военно-политический эксперт. Конечно, было бы очень интересно с Павлом продолжить эту дискуссию, но не так много у нас времени, должны двигаться дальше. Могу сказать только, что на материковой части Украины тоже строят дороги. Проблема просто в том, что Украина в связи с тем, что не имеет фактического контроля ни над Крымом, ни над отдельными районами Донецкой и Луганской областей, не может она строить дороги ни в Крыму, ни в Донецке или Луганске. Вероятно, временно. Продолжаем наш эфир. Напомню, что мы в эфире отталкиваемся от того, что в Киеве презентовали интернет-портал «Виртуальный музей российской агрессии». Пока на этом сайте преимущественная информация о Крыме. Обещают в ближайшее время, что на этом сайте появится информация и по Донбассу. И сейчас те органы власти, какие-то государственные институции, которые причастны к созданию этого проекта, они позиционируют его как то место, где можно консолидировать информацию о происходящем в Крыму и на Донбассе, начиная с 2014 года, доказательства российского участия во всем происходящем, также попытки показать какую-то правдивую картину того, что там происходит. Напомню, что этот сайт можно найти по адресу rusaggression.gov.ua, и вы можете зайти, наши слушатели, и сами убедиться в том, насколько эта информация полезно или не полезно. И напомню, что можете впечатлением своим поделиться с нами или в прямом эфире, если успеете, 8-800-10-06-926, или по этому телефону после эфира можете позвонить, оставить свой комментарий, впечатление. Продолжаем наш эфир. Напомню, что обращали внимание инициаторы создания этого сайта, а это, в частности, Украинский институт национальной памяти, что он был бы, невозможен, если бы не усилия украинских правозащитников, целый ряд неправительственных организаций, в частности, правозащитных, причастных к, наполнению смыслом этого сайта. Это и Украинский Хельсинский союз по правам человека, и Крымская правозащитная группа, и Краевая рада украинцев Крыму, и Центр Альменда, представители которого помогают в нашем прямом эфире разбираться с темой поступления для крымчан в украинские вузы. Это также Центр прав человека «Змина», и глава этого центра Татьяна Печенчик с нами на прямой связи. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как этот проект, этот сайт и музей виртуальной российской агрессии может помочь усилиям правозащитников в условиях российской агрессии?
Для нас есть тут несколько важных компонентов. Во-первых, хорошо, что появился такой ресурс, который сейчас уже доступен на двух языках, на украинском и на английском, но будут еще добавлены и другие языковые версии, которые бы очень четко, понятно и достоверно рассказывал бы миру и нашим гражданам, что происходило в Крыму. Там сейчас 20 кейсов, которые касаются оккупации Крыма, 20 знаковых событий, но это только начало, там будут добавляться новые и новые эпизоды, и кроме того, есть есть такое намерение также добавить туда и события, которые касались оккупации Донбасса, потому что это в целом виртуальный музей российской агрессии. И для нас, как правозащитников, было важно, во-первых, предоставлять данные, которые мы документировали в оккупированном Крыму в течение этих лет, а также это важно в контексте переходного правосудия и права на правду, потому что эта правда должна быть доступна, рассказана, подана интересным языком. Там не только тексты, там и фото, и видео, очень много материалов. И я надеюсь, что этот ресурс, он сейчас виртуальный, существует в интернете как веб-сайт. Есть также в печатной версии книги по этим материалам. Но мы очень надеемся, что этот музей оккупации, российской агрессии появится когда-то в Симферополе уже физически и как часть истории, которую мы прожили.
Татьяна, я вас попрошу оставаться с нами на линии. Мне подсказывают, что есть у нас звонок. Добрый вечер. Кто вы? Откуда, пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме?
Добрый вечер. Да, я хотел бы высказать мнение большинства жителей Крыма. Мы очень рады, что мы в составе России. Надеюсь, скоро вернется Юго-Восток в состав России, а Украина развалится.
Это прямой эфир. Как вы видите, к нам может позвонить любой человек из любой точки мира, даже не побоюсь этого слова. Ну, это ваше мнение. Если Татьяна Печенчик хочет как-то отреагировать на то, что сказал наш слушатель, я так и не поняла, из Крыма он нам звонит или, возможно, из соседней России. Татьяна, у вас есть возможность отреагировать?
Ну, тут я отреагирую только на то, что слушатель сказал, что это мнение большинства крымчан якобы. На самом деле у нас нет никаких достоверных данных социологических по поводу мнения большинства в Крыму, потому что даже спросить у людей, хотели ли бы они вернуться в состав Украины, если они отвечают «да», то это уже уголовная наказуемая статья в Крыму, подрыв российского суверенитета. Поэтому такие мнения есть, но сказать, что это большинство, я думаю, что это было бы очень и очень смело. Но также надо понимать, что люди в Крыму находятся в информационной изоляции под влиянием российских средств массовой информации или даже, можно сказать, массовой дезинформации. И поэтому люди, конечно же, и под влиянием той информационной картины, которую они получают, они формируют тоже какие-то свои мнения. Для нас важно, что оккупация, к сожалению, сломала очень много человеческих судеб. Часть людей до сих пор считаются пропавшими без вести. У нас как минимум 120 политзаключенных. Это украинцы, которые по сфабрикованным политически мотивированным делам находятся в крымских тюрьмах или на территории Российской Федерации. И важно рассказывать правду про этих людей, про военные преступления России в Крыму, про призыв крымчан в российскую армию, про перемещение населения с оккупированной территории на территорию Российской Федерации, про самые тяжкие международные преступления. И мы это в ежедневном режиме фиксируем, документируем, освещаем. И мы уверены в том, что это не останется безнаказанным.
Мне иногда очень жаль, что я ограничена журналистскими стандартами, не могу отреагировать на все, что говорят люди, которые звонят к нам в прямой эфир, но, возможно, это и к лучшему. Татьяна, у меня вот какой вопрос к вам. Перед вами к нам подключался в эфир Павел Лузин, российский военно-политический эксперт. Он довольно часто выступает в наших эфирах и, скажем так, представляет, ну, говоря на украинском языке, померкованную позицию касательно происходящего и в Крыму, и на Донбассе, но его мнение, что вот такие виртуальные музеи, ну, скажем так, в целом он не видит в них смысл, он не совсем понимает, для чего украинскому государству вкладывать в это и ресурс, и усилия, потому что, по его мнению, ну, это не особо приближает момент деоккупации Крыма или прекращения военных действий на Донбассе. Вот если бы у вас была вот возможность ему ответить на этот аргумент, что бы вы сказали, да, вот вы говорите, что для правозащитников правозащитников есть польза. Но вот если глобально говорить, та ли это инициатива, в которую должны вкладывать свое время и ресурсы представители органов государственной власти Украины?
Конечно, потому что очень важно фиксировать и документировать события и рассказывать людям правду. Я думаю, что точно не то, что не, точно не будет приближать деоккупацию Крыма, это если про Крым забудут, про Крым перестанут вообще говорить, упоминать. А здесь как раз появилась важная инициатива, которая объединила ряд государственных органов. Это и представительство президента Украины по Крыму, это и Генеральный офис Генпрокурора, это и Украинский институт национальной памяти, а также очень много правозащитных общественных организаций, которые помогали в создании этого проекта. Как я сказала, это только начало. И важно, что этот музей, он виртуальный. Фактически человек из любой точки мира может в него туда зайти, почитать, как я уже сказала, доступна версия на английском языке. Но если говорить в целом еще про то, что важно делается из важного для деоккупации, для реинтеграции оккупированного Крыма, то я напомню, что в этом году в Украине наконец появилась стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма. Вот буквально недавно, несколько недель назад, правительство приняло план действий к этой стратегии, и мы, как правозащитники, конечно же, приветствуем усилия государства и то, что сейчас есть четкое видение того, что будут делать различные органы власти для приближения того дня, когда Крым вернется в состав Украины, и мы, как правозащитники, сможем работать с эффективными механизмами защиты прав человека, потому что сейчас страна-оккупант продолжает нарушение прав человека и совершенно никаким образом не реагирует ни на судебные решения, ни на замечания различных международных организаций. Мы хотели бы более эффективно иметь возможность защищать права наших граждан, которые проживают там.
Поняла, спасибо большое. Это была Татьяна Печенчик, глава Украинского центра прав человека ЗМИНА. Это одна из тех правозащитных организаций, которые причастны к созданию виртуального музея российской агрессии. Напомню, что вот такую интернет-платформу 19 октября презентовали в Киеве. И давайте успеваем еще, давайте послушаем комментарии директора Украинского института национальной памяти Антона Дробовича. Напомню, что институт является одним из инициаторов создания вот такого виртуального музея. Напомню, что он обращал внимание на то, что для него и для представителей института этот проект важен тем, что он аккумулирует информацию, да, которая будет, уже представляет и будет представлять какую-то ценность для историков. Но, кроме всего прочего, Антон Дробович сказал о том, что планы музея в целом далеко идущие.
Ми програмуємо цей проект в нашому бюджеті на наступний рік інституту. Якщо все буде добре, ми там вели переговори з парламентарями. І сама платформа і перші кейси – це дуже важлива частина старту, але далі потрібно продовжувати дослідження, підтримувати, фінансувати проект. Ми, відповідно, в своєму плану роботи інститут на наступний рік закладе підтримку і наповнення цього проєкту. Але, звісно, також ми будемо шукати додаткове фінансування, додаткові співфінансування, щоб його наповнювати на якісному рівні. Хоча насправді ми всі сподіваємось, що колись цю роботу вдасться закінчити і поставити крапку, що припиняться порушення прав людини і злочини тимчасового окупанта на території наших територій. І цей музей віртуальний стане основою і методичкою для створення реального музею в місті Сімферополь, в Криму. І допоможе музейникам на підставі цих історій оформити конкретні зали в конкретних кімнатах з конкретними експонатами.
Это был Антон Дробович, директор Украинского института национальной памяти. Мы, напомню, в нашем эфире сегодня говорили о виртуальном музее российской агрессии. Такая интернет-платформа появилась в Украине. Сегодня ее презентовали в Киеве. Найти этот сайт можно по адресу rusaggression.gov.ua. Преимущественно там сейчас информация о Крыме. Обещают в ближайшее время, что появится информация и по Донбассу. Ну, делитесь вашими впечатлениями и делитесь ссылкой на этот этот сайт. Напомню, что есть также версия на английском языке. Возможно, вы знаете людей, которые ищут правдивую информацию по тому, что происходит в Крыму, ну и когда появится соответствующая информация, и на Донбассе. Успеваю проанонсировать, что утром 20 октября мой коллега Сергей Макрушин будет говорить о ситуации с призывом крымчан в армию России. Минобороны России сообщает об отправке крымских и севастопольских призывников в части вооруженных сил Российской Федерации. И по данным украинских правозащитников, с начала этого года против крымских так называемых уклонистов возбуждено уже более 100 уголовных дел. Это новый максимум за годы вот российской аннексии Крыма. Слушайте подробнее в эфире радио «Крым Реалии» 20 октября с 8 часов утра. А я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.